Уму Чукву уводят людей Хауса. Уму Чукву, дети бога. Так на языке ибо назывались люди, пришедшие из местности Аро, расположенной к востоку от Нигера. Бахага никогда не встречал людей Аро и не знал, что их оракул Чукву требует жертву людей, нанесших ему оскорбление. Кузнец из Саванны не знал, что жрецы Аро нередко устраивают на базаре Кано богослужение перед своими алтарями. Он не знал, что жрецы вовлекают в свое священное действие чужих людей, чтобы потом отдать их в жертву Чукве. Бахага никогда не слыхал о том, что есть на свете дети бога, которые причиняют людям зло. Когда закончилась перебранка с ткачом, и привезенные в Кану украшения были все-таки обменены на ткани, сандалии, кое-какую снеть, Бахага вместе со своим семейством решил вернуться в дом красильщика, чтобы там отдохнуть и переночевать. Ему очень хотелось поговорить с красильщиком, узнать, как живут люди Хауса в городе Кану, могут ли они прокормить себя, в дружбе ли они с народом Фульбы и многими другими людьми, которых так много, на улицах и на базарной площади. Бахага хотелось все разузнать, чтобы потом обо всем рассказать охотникам своего селения. Бахага уже предвкушал радость возвращения в родное селение. Ему уже виделся праздничный костер, зажженный в день их возвращения из Кана. Он уже представлял себе, как станет рассказывать людям слоновьей тропы о Бернин-Касване. Он даже спросил мать Матеры, много ли томба осталось в яме после весеннего праздника. Мать Матеры так выразительно улыбнулась, что Бахага даже почувствовал вкус томба на своих губах. И еще он подумал, что, пожалуй, все женщины селения позавидуют его жене, когда увидят ее одежду с узором небесной синевой. «Ты стала молодой и красивой, мать Матеры», — заметил Бахага. «Я всегда была такой», — ответила спокойно мать Матеры. «Но грубая одежда не украшает женщину, а только уродует. Разве ты не убедился в этом, Бахага? Благословен прекрасный город Кан». Они долго толкались на шумном пестром базаре. И хотя порядком устали, все же ничто не ускользало от пытливых глаз. Особой наблюдательностью отличался Матера. Мать даже сказала ему: «Сынок, мне кажется, что у тебя глаза и спереди, и сзади». «Вот хорошо», — обрадовался Матера, — «я ничего не упущу. А когда вернемся в Саванну, я целый год буду рассказывать мальчишкам о городе Кана». «Все позабудешь», — возразил Мафи, — «в голове у тебя ветер гуляет. К тому времени, когда мы вернемся домой, у тебя все вылетит из головы». «А вы напомните мне», — сказал Матера. «Напомним», — согласился старший брат. «Мы тут посмотрим на всякие чудеса, а дома все вспомним. Вон за теми рядами гончаров и чеканщиков священодействуют какие-то жрецы. Хочешь посмотреть?» «Зачем это?» — вмешалась мать. «В Саванне у нас свои жрецы. Я устала тащить корзинку. Пойдем. Матера давно просил поесть. Пора». Бахага тоже захотелось вернуться во двор красильщика, а трое старших заупрямились и стали просить отца оставить их здесь хоть ненадолго. Они бойко рассказали отцу, как они будут добираться к красильщику, и Бахага, довольный смышленностью сыновей, согласился их оставить. Солнце уже близилось к закату, люди покидали базар, и кузнец был уверен, что мальчишки очень скоро вернутся в гостеприимный дом красильщика. Он вместе с сыновьями подошел к жрецам, неведомому ему племени, увидал, что вокруг них толпится народ и не захотел оставаться здесь. Вместе с Матерой отец и мать покинули Бернин-Касван. Они условились с Мафи, что все трое вскоре последуют за ними. Кривая улочка, где жил знакомый красильщик, была неподалеку от базара. Очень скоро Бахага с женой и Матерой постучались в калитку. Хозяин отодвинул железный засов и пропустил гостей во двор. Бахага внимательно посмотрел на засов, а потом спросил хозяина, почему люди Хаусы так странно ведут себя в городе Кана. У них в Саванне никто никогда ничего не прячет и не запирает. «Да и дверей нет в хижинах», — рассмеялся Бахага.
«В Саванне нет чужих людей», — отвечал Красильщик, — «а здесь всякие люди встречаются. Разве ты не знаешь, что в Кана появились работорговцы? Не думай, что в Бернин-Касване торгуют только вещами и скотом. Здесь торгуют людьми. Людьми, понимаешь? И что прискорбнее всего, нередко торгуют людьми Хауса. Есть на свете злые люди, которые считают возможным похитить или увести обманным путем людей Хауса, а потом не сбывают их белым, прибывшим из дальних стран». «А ты сам, ты видел этих обманутых?» — спросил с тревогой Бахага. «Ты видел людей Хауса с цепями на руках? Мне рассказывал об этом старейшина племени Маваки, но я ему не очень-то поверил. К тому же он говорил, что такое бывает в Эду. Но разве в Кана это тоже возможно?» «Увы, возможно. Еще как возможно. Когда я узнал об этом, — сказал красильщик, — мне не захотелось жить на свете. Я, моя жена, мои дети очень горевали. Потом я сделал железный запор и пускаю в свой дом только хороших людей. Мы уже примирились с таким злом. Люди так странно устроены, что привыкают даже к самому дурному. Однако скажи, Бахага, где твои старшие сыновья? Почему они не пришли с тобой? Или ты встретил людей из Саванны?» «Я думаю, что моим детям не грозит опасность. Я оставил их на базаре. Они захотели посмотреть, как приносят жертвы жрецы Ара». «Вот как? И ты считаешь это безопасным? Серьезно? Разве ты не знаешь, что жрецы народа Ибо из местности Ара отъявленные злодеи, хоть и называют себя детьми бога? Поторопись на базар, Бахагу. Я не стану отнимать у тебя драгоценное время. Пока твои дети не окажутся в моем доме, я не буду спокоен». Тут завопила мать Макеры, да и сам Макера залился слезами от страха, а Бахага бросился к калитке и в страшной тревоге побежал к базару. Теперь он укорял себя, ругал за легкомыслие и доверчивость. Он-то ведь всегда думал по простоте своей, душевной, что жрецы – люди честные. Наивный он был, Бахагу. Таким был старейшина племени Маваки. Он никогда никого не обманывал. Всем известно, что жрецы – посредники между Богом и человеком. Как же они могут быть злодеями? Бахага бежал, не замечая людей. Словно черная пелена заслонила ему глаза. Он спотыкался, кого-то сбил с ног и, наконец, оказался у ворот базара. Он хорошо запомнил ряды гончаров и чеканщиков, где стояли жрецы со своими алтарями и где остались его сыновья. Вот здесь, возле старенького мастера, в широкополой соломенной шляпе, молодая женщина продавала тыквенные сосуды. Но сейчас не было ни женщины, не было и жрецов с деревянными алтарями, не было и мальчиков. Куда же они подевались? Ну куда же? Господи! Бахага бежал по опустевшим рядам, где утром шла оживленная торговля горшками, высокими сосудами для вина, масла и зерна. Однако кое-кто был еще на своих местах. Бахага бросился к старому чеканщику, который, сидя на циновке, равномерно ударял маленьким молотком по бронзовой наковальне. Старик никого не замечал, занятый своим делом, и Бахага несколько раз окликнул его, прежде чем тот поднял голову. «Куда ушли жрецы и люди, что их окружали?» — спросил Бахага. «Не видел ли ты трех мальчиков в пестрых вышитых рубашках?» «Мальчиков не видел, но были здесь Умучуку. Вокруг них собралась толпа. Потом я услышал крики. Кого-то угнали». «Как угнали? Куда угнали? Зачем угнали? Должно быть, ты не здешний и не знаешь, что к жрецам Оракула Чуквы лучше не подходить. Если ему кто-либо не угодит, несчастный может стать рабом Оракула, и тогда, говорят, раб может быть принесен в жертву». «Пожалей меня, добрый человек», — взмолился Бахага. «Научи, куда бежать, где искать моих сыновей? Злодеи могут угнать их. Скажи, как мне их найти?» «Беги по базару, ищи на улицах Кана, заглядывай за земляные стены домов, но знай, что они хитры. Они могут тут же продать в рабство свою жертву, а те, кто торгует людьми, умеют их прятать, уж поверь мне. Ну, может быть, твои сыновья вернулись домой, пока ты здесь их искал? Я побегу. Какое несчастье! Какое несчастье! Злые люди увели моих сыновей. Не знаю, что и делать. Пойду в караван-сарай, пойду на окраину города. Тревога захватила меня и колотит мое сердце. Что делать? Что делать мне?» Бахага спохватился за голову и побежал к дому красильщика. Потом остановился, подумал и побежал обратно по базару, по рядам башмачников, гончаров, ткачей, туда, где продают коней и ослов. Он звал сыновей, называл их по имени, но никто не откликался. Тогда он вышел на площадь, где торговали съестным. Он бегал вокруг торговок сыром, маслом, молоком, заглядывал за громадные корзины с горами красного перца. Он потерял надежду и решил, что духи предков рассердились на него. Ах, если бы здесь был алтарь, он, Бахага, принес бы жертву. Он бы не пожалел целую антилопу. И тогда, может быть, спас бы своих сыновей. И зачем он покинул Саванну? Проклятый Бернин-Касван, проклятый! Зачем я привел сюда свою семью? Бахага бежал к дому красильщика, повторяя одни и те же слова. «Проклятый Бернин-Касван!» Но вот и дом красильщика. У ворот стоял хозяин, а рядом горько плакала мать Макеры. Макера кричал не своим голосом и поминутно о чем-то спрашивал мать. Увидев Бахага, мать и сын бросились к нему с воплями. Они поняли, что случилась беда. Мать Макера упала на землю, стала биться, рвать на себе волосы. «Спаси, сыновей!» – кричала бедная женщина. «Спаси или убей меня!» Не обращая внимания на крики и стенания жены, Бахага направился к красильщику и закричал. «Помоги мне, добрый человек! Я сделал что-то непоправимое. Я всю жизнь верил в честность людей. Я не знал, что жрецы могут творить зло, и вот несчастье. Я не нашел на базаре своих сыновей. Помоги же мне их найти. Пойдем со мной, ведь ты из людей Хаоса, мы братья. Пойдем, догоним злодеев!» Красильщик долго не отвечал. Он думал, что сыновья бедного кузнеца могли стать жертвой оракула Чуква. «Не станет же он говорить Бахага, что их могут сжечь на алтаре. Эти дети Бога могут продать мальчиков, и чужеземный корабль увезет их в дальние страны. Нет, нет, он не скажет об этом бедному человеку». «Город большой», — отвечал красильщик. «Ума не приложу, куда идти. Ну-ка бежим скорее к западным воротам города. Там большой караван-сарай. Туда пришли караваны кочевников из Аравийской пустыни. Может быть, мы захватим их?» Они бежали к западным воротам Кана, когда красильщик услышал плач и причитание бегущей за ними жены Бахага. Он обернулся и строго приказал женщине с сыном вернуться во двор и задвинуть железный засов. Они бежали, непрестанно останавливаясь и оглядываясь по сторонам. Не встретятся ли жрецы Ара? Бахага уверял, что он узнает их по бритым головам с кисточкой на макушке. Да и красильщик встречал этих людей Бога и знал, как они выглядят. «Будь они прокляты! Будь они прокляты!» — повторял он от души, жалея бедного кузнеца из саванны. «Зачем? Зачем ты вздумал оставлять сыновей на базаре? Если бы я знал о твоей беспечности, зачем я не предупредил тебя?» В караван-сарае толпились люди. Во дворе стояли только что прибывшие караваны. Люди спорили, таскали тюки, толкали друг друга. Но жрецов здесь, Ару, здесь не было видно. Их не оказалось и в другом караван-сарае у восточных ворот Кана. «А если ходить по улицам и заглядывать во дворы?» — спросил Бахага. — Нет, так ничего не выйдет. Кто нас пустит в свой двор? Лучше пойдем по дороге, ведущей в Эд. Может быть, там мы встретим этих злодеев. Если даже не найдем твоих сыновей, может быть, кое-что узнаем у проезжих людей. Они пошли по дороге на Эду. Отчаяние сломило Бахага. Он едва плелся. И красильщик торопил его. Впереди старый погонщик вел трех замаренных верблюдов. Красильщик подошел к нему, протянул просяную лепешку, что была у него за пояс. Скажи. «Добрый человек, не проходил ли здесь караван? Не видал ли ты жрецов племени, ибо из местности Ару?» «Знаешь, у них есть оракул, Чуква!» Погонщик показал на дорогу и сказал, что совсем недавно здесь прошел небольшой караван верблюдов, всего 5 или 6. Впереди ехали какие-то люди, завернутые в белые покрывала, а за ними шел большой верблюд, а к нему была привязана корзина. «Эта корзина была похожа на клетку», — говорил погонщик. «Я отлично помню, в ней сидели мальчишки». «В пестрых вышитых рубашках!» – закричал Бахага. «Нет, голые. А за этим верблюдом шло еще несколько, и на них сидели такие же люди в белых покрывалах. Может быть, это и есть жрецы Ару? Я не знаю». «О, горе нам!» – воскликнул красильщик. «Горе! Я вспомнил недалее, как вчера в Бернин Касване появились люди, которые говорили, что хотели бы купить мальчиков для охраны великого Обба. Мне рассказывал об этом ткач, который через день забирает у меня крашеную пряжу. Эти люди спрашивали у него, не знает ли он, кто продаст мальчишек. Они говорили, что охранники Обба живут в довольстве и сытости, что одежда у них пестрая, красивая. Должно быть, твоих сыновей отправили в эту». «Зачем ты говоришь такие страшные слова? Я считал тебя другом, ведь ты человек Хаоса. Я должен сказать тебе, Бахага, все, что знаю. Где же ты будешь искать сыновей, если я не скажу тебе всю правду? Ты должен пойти вот по этой дороге, ведущей в Эду. Ты должен ходить вокруг дворца божественного Обба и спрашивать каждого, кто пожелает с тобой разговаривать. И тогда, может быть, ты что-нибудь узнаешь. Ведь это очень далеко». «Почему ты думаешь, что в клетке были мои сыновья? А где я возьму верблюда? Как я догоню этих злодеев? У меня не на что купить верблюда. Пешком же я пройду целую вечность. Скажите, добрые люди, что мне делать?» Бахага то простирал руки к безвестному погонщику верблюдов, то обращался к красильщику. Он был в полной растерянности. Он не хотел поверить в такое, свалившееся на него несчастье. «Не теряй времени. Вернемся домой. Заберешь жену с сыном. «И пойдете по этой дороге», — сказал красильщик. Он взял Бахага за плечо. «Не печалься, настанет день, и ты войдешь в ворота Эда. Ты узнаешь все, что следует узнать. Не думай, что ты сумеешь войти во дворец божественного Обба, что ты сможешь пасть к ногам великого правителя Эду. Только раз в году его можно видеть на великом празднестве, когда делаются самые большие приношения духам предков. Редко бывает, чтобы простой человек смог увидеть божественного Обба. Но кто-нибудь из охраны дворца, быть может, пожалеет тебя и скажет тебе, где же твои сыновья. Поверь мне, ты найдешь своих сыновей. При дворе найдется знатный господин, которому ты сделаешь полезные вещи, и он тебе обязательно поможет». Бахага шел, не видя под собой земли, не слышал слов красильщика. Он стонал, покачивался из стороны в сторону, останавливался, ломал руки и все повторял. «Жрецы оровили моих сыновей! Жрецы оровили троих моих старших сыновей! Бахага, не умирай от горя, не упади на дороге, не утони в слезах! Бахага, иди в это, спасай своих сыновей! Скажи мне, добрый человек, почему они взяли моих сыновей? Ведь они никому не причинили зла!» «В Кана давно уже говорят о том, что жрецы Ару посещают детей и продают их. Если твоих детей продадут во дворец, то считай себя счастливым. Ты сможешь увидеть их когда-нибудь». Бахага старался поверить в добрые предсказания красильщика, но страх перед неизвестным приводил его в смятение. Кузнец вдруг бросился на дорогу, стал загребать руками землю и выть, как пес, которого избили и выгнали из дома. Он стонал, причитал и проклинал свою беспечность. Красильщик поднял его с земли. «За что такое наказание?» – вопрошал Бахагу. «За что? Я был счастлив и весел. Я имел мясо и томба. Я делал бронзовые наконечники стрел. Я вырезал деревянные головы для алтарей. У меня есть жена и было четверо прекрасных сыновей. Что я наделал? У меня остался один Макера, один единственный сын». «Ты был беспечным, Бахага, и вот духи предков наказали тебя. Ты не должен был оставлять детей на базаре у алтаря жрецов Ара. Ты не должен больше стонать и причитать. Надо спешить в Эда. Мне жаль, что я не имею верблюда. Я бы дал его тебе». Пока они возвращались в дом красильщика, добрый человек старался уверить Бахага, что все будет хорошо, что он найдет своих детей и вернется в свое селение. Но Бахага не слушал. Он понял, что потерял не только сыновей, но и веру в людей. Если уж жрецы могут быть такими обманщиками, если они могут похищать детей, а потом продавать их, то как можно верить людям? Нет, нет, теперь он не может быть никогда доверчивым. Бахага долго молчал, а потом рассказал красильщику о своих сомнениях. «Ты не прав», — возразил красильщик. «На земле есть много добрых людей. Их больше, чем дурных. Если бы хорошие люди взялись за руки и пошли против дурных, то всем нам стало бы легко жить, поверь мне. Так будет когда-нибудь». Красильщик говорил убежденно, и Бахага поверил ему. Когда они вошли во двор, увешанный крашенными тканями и мотками пряжи, Бахага уже решил, что надо немедленно, ни минуты отправляться в Эду. Он хотел верить, что там найдет своих сыновей и вызволит их из беды. Добрая женщина, которую они сегодня утром встретили с корзиной белой пряжи на голове, утешала мать Макера, а ее дети увели Макеру в дом и показывали ему свои игрушки. Люди Хауса в этом доме стали настоящими братьями, но ничто не радовало Бахаг. Он так долго готовился показать детям этот богатый город, а теперь они должны покинуть его в скорбном молчании. Они провели в Кана всего лишь день. Сегодня утром они были еще веселы и счастливы, и вот радость улетела, подобно редкой птице. Они простились с хозяевами дома. «Мы вернемся в саванну?» — Макера спросил так серьезно. Он изменился за этот день, будто повзрослел. «Вернемся, сынок», — отвечала мать. Она шла по пыльной дороге в обрывках новой одежды небесной синевы. На ней уже не было бронзовых бус с причудливой чеканкой, которыми она еще утром так гордилась. Она разорвала нитку и рассыпала бусы. Прощай, слоновья тропа. Они шли долго, путь был трудным. Когда покидали Кана, унося на голове корзины с провизией, подаренные им добрым красильщиком, небо было ясным. Ничто не предвещало сухого, горячего ветра пустыни. Но только два дня семья Бахага двигалась под ясным безоблачным небом. На третий день еще на рассвете Бахага не увидел солнца. Он терпеливо ждал. Он шел и смотрел в небо, но темное покрывало в пыли все больше заслоняло его. А потом пыль стала клубиться и столбами поднималась вверх, сжигая на своем пути зеленые рощи и посевы. Нечем было дышать, некуда было спрятаться. «Беда!» — «Харматтан», — сказал Бахага, — «мы сделали что-то недозволенное. Мать Матера, духи предков недовольны нами. Посмотри, даже небо гневается». Стараясь вспомнить все свои проступки за последний год, которые могли так рассердить добрых духов, Бахага размышлял о том, что, может быть, они недовольны уходом семьи в Кан. Может быть, они подумали, что Бахага навсегда бросил саванну и алтарь, где вся семья так старательно приносила жертвы. А может быть, умер старый Маваки, и дух его жаждет синих тканей. Когда теперь он, Бахага, попадет в свою саванну, когда он увидит свою хижину, когда положит на алтарь голову молоденькой антилопы. Они шли долго, а Харматтан будто преследовал их. Мать Матеры накинула на лицо своего единственного сына обрывок синей ткани, боясь, чтобы пыль не попала ему в глаза. «Сынок», — сказала она ему, — «я не знаю, когда мы найдем твоих братьев. Не заболей, сынок, заверни голову, побереги глаза, пусть они будут зоркими. И пусть ясной будет твоя голова». Они шли больше месяца, они прошли несколько городов. Когда они очутились в городе Ифе, главном городе народности Йоруба, Бахага захотел возложить жертву на алтарь богов народа Йоруба. От старого Маваки, старейшины племени, Бахага слыхал, что вожди Йоруба считают себя потомками бога. Он знал, что Йоруба считают Ифи центром мира, потому что боги воздвигли его на земле, когда еще не было городов. Конечно, в другое время они бы осмотрели этот удивительный город, но сейчас Бахага было все безразлично. Единственное, что обрадовало его, когда они прибыли в Ифи, это то, что Эда был уже ближе. Человек Хаоса сказал ему, что остается несколько дней пути. Теперь они шли еще быстрее. Они не позволяли себе лишней минуты отдыха. Бахага не пропускал ни одного проходящего каравана. Как-то случилось, что они, присев у дороги на горячей земле, ели вяленые бананы. В это время мимо них промчались всадники. Мать Матера схватила мужа за руку и закричала: «Посмотри, Бахага, знакомый человек, белый человек из Кану. Ты помнишь мужчину со светлой бородой?» «В самом деле», — удивился кузнец, — «я его узнал. Но посмотри, за ним плетутся люди в цепях. Посмотри, молодые черные люди в цепях, а шествие замыкает рослый верблюд. Посмотри, на нем белый человек с плетью. Помнишь, мать Матера, ты говорила, что тебе понравилось лицо белого человека? Оно показалось тебе благородным, а я тогда еще сказал: лицо может быть благородным, а дела могут быть дурные». «Да, дела их дурные», — прошептала мать Матера, смахивая слезы. Настал день, когда семья Бахага вошла, наконец, в бронзовые ворота Эду, великой столицы богатого царства. Как ни тревожно было на душе у Бахага, город Эду поразил его. Он был еще красивее и многолюднее Кана. Они увидели широкие улицы, обсаженные рядами пальм, дворцы с башнями и превосходных бронзовых птиц на шпилях. «Посмотри, какие громадные бронзовые птицы охраняют дворец», — воскликнул Матера. «Посмотри, отец, таких птиц мы никогда еще не видали». «Молчи», — сказал отец, — «это духи, покровители царского рода. Да вот еще эта громадная медная змея охраняет дворец. Посмотри, какая! Вот где умелые кузнецы и литейщики. Мне такого никогда не сделать». «А может быть, и сделаешь», — сказала мать Матера. Она верила в искусные руки своего мужа. Ей казалось, что нет таких вещей, каких не смог бы сделать Бахага из той горячей бронзы, которая плавилась в его маленькой печурке с вечным огнем. «Вот такие копья у воинов, посмотри, Матера, как разукрашены у них щиты. Неужели твои братья будут так же стоять здесь у ворот с такими злыми лицами, безмолвные, как статуи?» Они долго ходили вокруг дворцовых стен, украшенных медными барельефами, на которых можно было увидеть семью божественного Обба, царских сановников, военачальников. Бахага в изумлении рассматривал эти удивительные изображения. «Подумать только», — воскликнул Бахага, — «я и не знал, что можно сотворить, можно сделать такое». Каждый раз, когда Бахага приближался к страже, охраняющей дворец, воины молча протягивали вперед копья, давая понять, что они готовы проткнуть тяжелым бронзовым копьем каждого, кто отважится подойти к воротам дворца. Однако ж надо было узнать, где помещается дом для охранников, где искать сыновей и здесь ли они. Они шли по улицам, усаженным зелеными пальмами, и не знали, кто живет в этих домах, так красиво сделанных из плетенного тростника, из резного дерева. Бахага с завистью заглядывал во дворы, окруженные резными колонками, где стояли каменные или глиняные алтари с большими головами предков. Он никогда прежде не видал таких больших голов. Духи предков в слонове и тропе были намного скромнее, для них Бахага вырезал совсем небольшие головы. Перед домом нередко зеленели лужайки, на которых паслись овцы и козы. Возле одной из них Матера остановился и с завистью смотрел на мальчугана, который играл с белой козочкой. Все очень устали, но они не позволили себе отдохнуть, пока им не встретится хоть один человек из людей хаоса, который, может быть, хоть что-нибудь им объяснит. «Пойдем на базар, Бахага», — предложила мать Матьера. «Там мы скорее найдем человека из людей хаоса. Не зная языка Ибо, мы долго будем бродить без толку. Не сумеем поговорить, ничего не узнаем». И вот они уже двигались по шумному, оживленному базару. Вокруг было много удивительного, но никто из них ни разу не выдал своего восхищения. Все трое были озабочены одной и той же мыслью, как бы найти хоть одного человека из людей хаоса. И они нашли этого человека. Это был ткач, и на языке людей хаоса его называли просто Масаки. Так и окликнула его жена, которая помогала ему раскладывать свертки красивых пестрых тканей. «Поторопись, Масаки!» — повторила женщина. Бахага показалось, что он попал в родной дом. Он побежал к незнакомцу и, хватая его за руки, с радостью воскликнул. «Будь здоров, мой друг Масаки! Как я рад тебя видеть!» «А я не помню что-то тебя», — ответил Масаки. «Кто ты такой? Что-то я тебя не припоминаю». «Да и мудрено было бы припомнить меня. Ты вовсе не знаешь меня. Я из Саванны. И мать Матьера, и мой сын Матьера, все мы из Саванны. Нас привело сюда великое горе. Сделай доброе дело, посоветуй, где нам искать наших детей». И Бахага начал торопливо рассказывать Масаки о своем страшном путешествии в Кан, о том дне, который начался так счастливо на Бернин-Касвани, а закончился так печально на дороге, ведущей в Эдо. Масаки молча выслушал кузнеца. Он повел глазом и увидел слезы на глазах своей жены, а мать Матьеры рыдала навзрыд, словно сейчас только что знала о тяжкой судьбе своих сыновей. «Я всегда знал, что у великого божественного Обба есть много-много воинов и много охранников», — сказал Масаки. «Но я никогда не задумывался над тем, откуда же он их берет. Разумеется, их привозят молодыми, а потом долго и муштрой делают такими, каких вы видите у ворот. Они зорко охраняют вход во дворец, они безмолвны и суровы, с ними никто никогда не заговаривает. Их просто боятся. Я бы не желал, чтобы моих детей постигла такая участь. Уж лучше ковать наконечники стрел, ткать или охотиться на слонов». «Но что поделаешь, когда есть божественный Обба, бог на земле? Тебе будет трудно, наберись терпения. Ты не сразу узнаешь то, что хочешь узнать. Тебе надо жить в Эдо. Возможно, настанет час, когда ты встретишь кого-либо из своих сыновей у ворот дворца. Как зовут твоего старшего сына?» «Мафи». «Моя жена была уверена, что он и в самом деле будет превосходящим. Так мы и назвали его. Я скажу всем знакомым людям, чтобы они помнили имя Мафи, и чтобы они спрашивали о нем, когда столкнутся с людьми из дворца. А ты делай то же самое». «Я никого не знаю здесь. Ты один у меня в Эдо, добрый друг Масаки. Когда я узнаю людей, я буду всех просить об этом. Но хватит ли у меня терпения? Вот этого я не знаю». Ткач. Масаки объяснил Бахага, где находится улица литейщиков, где улица ткачей. Сказал, что рядом живут резчики по слоновой кости, знахари, собиратели целебных трав. Каждый селился на той улице, где ему положено, по его занятиям. Они долго шли по улице литейщиков. Она была далеко от просторных красивых дворцов. Это были такие же глинобитные хижины, в каких жили люди слоновьи тропы. Но они были более просторны, и люди Эда умели их красиво украшать. Казалось, что один двор лучше другого. «Все чужие вокруг», — сказал Бахага жене. «Тревожно у меня на сердце. С каждым часом надежда все дальше уходит от меня. Что делать, мать Матьера? Плохо мне. Да и тебе вижу плохо. Впору вернуться домой. Может быть, пойдем обратно и будем ждать, когда наши сыновья сами придут домой? Будем терпеливы». Мать Матьеры молча слушала печальные речи мужа, а потом, собравшись с силами, словно сбросив с себя тяжкий груз оцепенения, указала на кривую улочку. «Нет, Бахага, у нас есть Матьера. Мы должны что-то делать. Сейчас ты войдешь вот в этот двор с резной калиткой. Ты видишь, из-за стены вьется синий дым. Я слышу стук молота на наковальню. Там кузнец. Ты войдешь, Бахага, и спросишь совета. Узнаешь, не нужен ли помощник. Ты начнешь работать, а потом будешь искать покровителей. Мы отсюда не уйдем. Нам надо вернуться в слоновью тропу с сыновьями. Слышишь?» «Ты права, мать Матьера. Но ты забыла, что это не слоновья тропа. Там я один-единственный кузнец. Я знаю, что меня ждут там. Моим охотникам нужны бронзовые наконечники стрел. А здесь превеликое множество таких мастеров. Целая улица. Я здесь никому не нужен. Беда, мать Матьера. Ты пойдешь и узнаешь, нельзя ли стать помощником кузнеца вот в этом дворе. Ты сделаешь это, Бахага, для нас, для наших сыновей. Мы со вчерашнего дня ничего не ели. Недостойно тебе морить нас голодом». Бахага не стал спорить. Он пошел в тот двор, из-за стены которого вился синий дым. Он увидел за работой такого же кузнеца, как он сам, но по всему было видно, что тот из племени Эту. Бахага кое-что понимал на их языке, и он обратился к незнакомцу со словами привета. Тот улыбнулся, закивал головой, оставил свой корм и подошел к Бахага. Он долго повторял: «Хауса, Хауса, Саванна, очень хорошо». Бахага как мог рассказал ему о своем несчастье, о том, что должен найти работу и должен научиться делать бронзовые скульптуры для божественного Омба. «Если я буду бывать у ворот дворца, — пояснил Бахага, — я, может быть, узнаю что-то о судьбе моих сыновей». Как неплохо он говорил, человек народа Эда понял Бахага. Он сказал, что хочет помочь своему другу из саванны. Кузнец Эда показал на плавильную печь, на хижину, на одинокую пальму и сказал, что все это для Бахага. Бахага тот же кинулся за калитку, позвал жену и Макеру, привел их во двор, а потом взял в свои руки большую мозолистую руку ремесленника и крепко пожал ее. Хозяин повел мать Макеры в свою хижину, что-то сказал жене, и та с приветливой улыбкой стала угощать гостей. Она усадила их под навес, подала им бананы, а потом побежала к яме, где так же, как и у Бахага, в саванне стояла прохладная томба. Она поставила перед гостями глиняную чашку и знаком предложила отведать вина. Затем она послала свою девочку к горящему очагу, и та принесла миску такой же дымящейся просяной каши, какую делала у себя мать Макеры. Макера при виде еды не стерпел и потянулся к ней. Он взял в руки большую деревянную ложку, обгрызенную зубами своих сверстников, и стал есть. Дети уселись рядом и внимательно рассматривали Макеру. А в это время хозяин дома повел Бахага под навес, где лежала груда мокрой глины, и валялись обломки глиняных форм, тех самых бронзовых птиц, которые так понравились Бахага, когда он впервые увидал их на башнях дворцов. Бахага поднял обломок птичьей головы и с улыбкой подал хозяину. Ему хотелось узнать, как делают эту форму. Бахага был искусным кузнецом, но ему прежде никогда не приходилось делать бронзовые скульптуры. А кузнец Эду взял в руки мокрую глину и стал лепить самого обыкновенного петуха с длинным пышным хвостом, с могучими лапами и высоким гребнем. Он сделал это быстро и с такой легкостью, как сам Бахага делал свою работу. Когда скульптура птицы была готова, но еще не доделана во всех деталях, хозяин сказал, что закончить форму можно будет лишь тогда, когда она высохнет. Все детали надо будет делать воском, иначе не будет той тонкой отделки, которой так гордятся мастера Эду. Бахага ничего подобного никогда не видел. Он спросил своего нового друга, нет ли у него скульптуры, которую он должен отделывать воском. Мастер долго копался в углу под навесом и принес небольшую птицу с длинным клювом и с короткими ножками. Вначале он показал ее Бахага, а потом взял глиняный сосуд со стопленным воском и залил скульптуру толстым слоем. Через некоторое время, когда воск застыл, можно было приниматься за работу. Они уселись рядом. Кузнец Эда взял бронзовую палочку и стал наносить тонкие линии по воску. Бахага увидал, как гладкая, словно общипанная птица, вдруг обрела перья, хвост, хохолок и глаза. Она словно ожила. Бахага заулыбался, а мастер взял в руки ком мокрой глины и снова покрыл фигуру птицы. «Теперь пусть постоит на солнце несколько дней», — сказал он, осторожно укладывая на крыше хижины форму птицы. «Когда высохнет, я подогрею ее. Воск вытечет, и тогда я залью в оставленное отверстие горячую бронзу. Она заполнит все пространство между двумя слоями глины. Когда бронза остынет, я разобью форму, и тогда ты увидишь настоящую птицу. Такая птица безмолвна, зато она может долго жить на башне царского дворца». «Мне все это очень понравилось», — признался Бахага. «У нас в саванне никто не знает подобного секрета. А тебе не жаль поделиться со мной этой тайной?» «У нас в Эда есть целая улица кузнецов и литейщиков. Они делают подобным образом все бронзовые скульптуры», — отвечал с улыбкой кузнец Эду. «Мне не жаль. Учись, если хочешь. Поживи у меня, будешь со мной работать, потом сам станешь делать такие вещи. Тебе не приходилось вырезать деревянные головы из черного дерева?» «Приходилось. Я сделал много таких голов для алтарей. В слоновой тропе каждый желает иметь свой алтарь для жертвоприношений духом предков, а головы не всякие умеют вырезать». «Ну, тогда тебе нетрудно будет научиться делать головы из глины. Важно, что в руках твоих есть такое умение. Оставайся». Впервые с тех пор, как случилось несчастье, Бахага вдруг обрел уверенность и надежду. Которых ему так недоставало все это время. Он был очень благодарен незнакомцу и снова вспомнил слова красильщика из Кану о добрых людях, которые должны объединяться, чтобы победить зло. «Я не буду тебе в тягость, добрый человек», — сказал Бахага. «Сейчас ты увидишь, какие хорошие ткани я дам тебе. Мать Макеры всю дорогу из Кана несла их на голове. Желание добыть их заставило нас пойти в Кан, а там случилось несчастье. Беда привела нас в Эда. Бахага схватил корзину, в которой были сложены свертки пестрых тканей, и стал выбрасывать их на циновку. «Бери, добрый человек. Ты щедро делишься со мной своим богатством, а я поделюсь с тобой своим достоянием. Оно невелико, но это все, что я имею». Утро следующего дня Бахага провел на улицах Эдо. Когда он встречал людей Хауса, он спрашивал их, не знают ли они что-либо о жрецах Хара, об Оракуле, Умучуку, но люди ничего не знали об этом. Однажды Бахага разговорился на базаре с одним горожанином-горшечником. «Скажи мне, брат», — попросил его Бахага, — «как ты думаешь, мои сыновья могут быть растерзаны, убиты, сожжены в угоду Оракулу Чуквы?» «И не думай об этом. Жрецы Ару известны тем, что они вовсе не приносят жертв своему Оракулу. Прикрываясь его именем, они уводят пленников, а потом просто продают их. Но как ты сможешь узнать, кому проданы твои сыновья? Вот этого я тебе не скажу. Если бы найти этих жрецов, а вдруг твои сыновья сумеют бежать? Ах, если бы они сумели, — застонал Бахага, — тогда я должен вернуться в Саванну. Боюсь, они найдут пустую хижину и подумают, что мы погибли. Снова тревога колотит мое сердце. Что мне делать? Скажи, добрый человек. В Саванне твои сыновья не погибнут. Им помогут люди твоего селения. Но искать их нужно здесь. Ищи их повсюду. И на базаре, и у ворот дворца. Принимайся за любую работу и заручись покровительством знатного господина. Об этом говорил мне Масаки. Теперь я понял. Меня погубила моя доверчивость, признался Бахага. В Саванне никто никого не обманывает. А в городе повсюду только и жди обман. И зачем я пошел в Кана? Но, может быть, они схитрят, убегут. Ты говоришь, что сыновья твои смышленые, толковые. В Саванне они были смышленными, а в неволе не скажу, не знаю. Мои сыновья выросли в Саванне. У нас никто друг друга не обманывает, не обижает. Ни один не таится от другого. Они не умеют хитрить. Я не должен на это рассчитывать. Я воспользуюсь предложением хозяина, который принял меня как брат. Я поучусь у него и стану кузнецом при дворе великого Обба. Вот и хорошо, согласился горшечник. Только помни, таких злодеев, как жрецы Ара, не так уж много. Ты разуверился в людях. Это плохо. Мне ты можешь довериться. Мы с тобой братья. Мы люди Хауса. Приходи ко мне, если будет нужда в чем-либо. Приходи поговорить о деле. На том они и распростились. И хоть у Бахага было тяжко на сердце, он понимал, что сделал очень важное и нужное дело. Он принял решение. Он останется в эту.